говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – основы православной культуры становятся обязательным предметом или клерикализация образования в России. В студии «Радио Свобода» учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов, мой коллега – священник отец Яков Кротов и родитель школьника Тарас Ковалев. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Леониду Перлову. Расскажите, пожалуйста, что произошло вот в процессе введения ОПК, как это называется, основы православной культуры, в школах, в российских?
Ну, что произошло? В 11 регионах, по объявленным сведениям, этот предмет в той или иной форме преподается в настоящее время. Из них в 4 с этого года введен в сетку часов как обязательный предмет для обязательного посещения всеми.
То есть это в целом регионе, не в одном городе или не в одном там
это селе? Это в 4 регионах, как минимум, введен с 1 сентября этого года.
Можно их перечислить?
Это Калужская область, Смоленская, Курская и Белгородская, насколько я понял. В том числе, что особо важно с моей точки зрения, и не только с моей, в одном из этих регионов, а именно в Белгородской области, не просто введен предмет, а принят региональный закон о введении этого предмета в качестве обязательного. Региональный закон Белгородской области. Он так и называется. Закон Белгородской области об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области. Вот этим законом и предусмотрено введение обязательного предмета.
Понятно.
То есть создана правовая практика введение предмета в обязательный компонент образования.
Но вообще-то это противоречит очень многому законодательству России.
Да, у меня тут на 6 листах перечислены законодательные нормы, которым это противоречит.
Но основные назовите.
Ну, пожалуйста, среди норм международного права, это всеобщая декларация прав человека, это Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, это конвенция по борьбе с дискриминацией в области образования. Законодательство Российской Федерации, это Конституция Российской Федерации, несколько статей, Закон России, Российской Федерации об образовании, Всеобщая декларация прав человека, право родителей на воспитание ребенка, протокол номер 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой в Париже, право на образование. Законодательство Российской Федерации, опять-таки, помимо всего прочего, это Семейный кодекс, это Федеральный закон России о свободе совести и религиозных объединениях, и что самое интересное, это противоречит нескольким документам, созданным в Министерстве образования и действующим на сей момент. Один из них – это приказ Минобра 2003 года от 1 июля о предоставлении государственными муниципальными образовательными учреждениями, религиозным организациям, возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ.
Ну, то есть воскресные школы...
Да, совершенно верно.
Отменял,
и
да?
Разъяснение Минобра на этот счет по поводу введения непосредственно курса основ православной культуры, где четко сказано, предмет не является и не может быть обязательным для всех школ страны или даже для всех школ субъекта Российской Федерации. Это может вводиться по решению совета школы или попечительского совета в конкретной школе на основании решения с участием представителей родителей и реализовываться либо как факультатив вне сетки часов, либо как предмет школьного компонента из числа предметов по выбору, при том, что другие учащиеся обязательно посещают другие выбранные ими предметы из списков предметов по выбору. В этом случае финансирование осуществляется в рамках обеспечиваемого школам учредителем финансирования. Вот так.
То есть, понятно,
посещение, вот что еще важно, является не только добровольным для учащихся, но и с обязательного согласия их родителей.
Понятно. То есть, в действительности, вот это решение, которое приняли в Белгородской области, оно противоречит очень многим...
Оно
незаконно, да, первое. Но вот надо сказать, что вот несколько дней назад министр образования Фурсенко, он вообще-то высказался достаточно, ну, для него достаточно резко против этого решения, и он сказал, что мы за введение там предмета, который бы учитывал все религии и так далее, и так далее.
Но интересно, куда он с этим обратился?
Куда?
Он с этим обратился в общественную палату. Да с тем же успехом можно обратиться в спортлото. Вообще-то по поводу нарушения законов обращаются в прокуратуру, насколько мне известно, либо в суд.
Понятно. Такие обращения были уже, нет?
Пока нет, но родители настроены очень серьезно. И вот что меня удивило. В отличие от многих других вопросов, связанных с образованием, родители в основном реагируют вяло. Но вот по этому поводу родители реагируют бурно. И, ну, я бы сказал, что они сильно напуганы.
Хорошо, мы тогда к этому вернемся. У меня вопрос к отцу Якову Кротову, который ведет программу с христианской точки зрения, моему коллеге. Отец Яков, скажите, пожалуйста, вот, ну, если взять историю введения основ православной культуры, вообще этот предмет назывался по-разному. Надо сказать, что это, ну, сейчас уже даже аббревиатура такая появилась, ОПК. Но тут прослеживается некая идеология, да? То есть есть как бы некие такие меры, которые принимаются административные, и если посмотреть, ну, наверное, лет 10 или 15 уже идут эти попытки, вначале они были какими-то робкими, а сейчас это, в общем-то, охарактеризуйте, пожалуйста, вот что происходило.
Попытки начались, вы понимаете, я бы хотел взглянуть на в широком контексте. На мой взгляд, все началось в декабре 91 года, через 4 месяца после прихода Ельцина к полной власти, когда патриарх обратился к нему письмом с просьбой запретить деятельность в России иностранных миссионеров. Письмо было секретное, но через полтора года о нем стало известно. И дальше религиозная политика правительства строилась в соответствии с этим письмом. Вот это вот было начало клерикализации, о которой мы сегодня говорим. И никто не протестовал. Никто не протестовал ни из учителей, ни из физиков, ни из математиков, когда противозаконно и противоправно запретили Аум Синрикё. Это был абсолютно дутый процесс, типа Бухаринского. Все молчали. Ас грешный писал.
Но они же там что-то натворили в Японии, Аум Синрикё.
Так. Хорошо, Александр Юрьевич, если какой-нибудь математик в Сан-Франциско убьет кого-нибудь, мы всех русских математиков будем сажать?
Не всех, только часть.
Только Юрьевичей. Это было противозаконно и противоправно. В 94 году патриарх обратился с письмом по епархиям. На сайте одной епархии его имели глупость опубликовать.
В каком году?
В 94-м.
94-м.
В котором предложил проталкивать закон Божий под названием «Основы православной культуры». И, в общем, первый район, где это широко привелось, это Ногинск. И вот по какой причине. В Ногинске была очень активная катакомбная, или Карловацкая, лучше сказать, церковь. Ее разогнали с ОМОНом, это архимандрит Адриан Старина, в 95-м, и уже по инерции там стали делать зачистку. И, в общем, это было чисто советское явление, добровольно-принудительно, то есть формально-добровольно, а на практике никто пикнуть не смел. И тоже писали, и всем было наплевать.
Отец Яков, ну, вы знаете, такая вот линия, когда смотришь исследования ученых, но их немного, кстати, которые пытаются объективно исследовать процесс вот, проникновения основ православной культуры, да, то видна такая линия. ОПК, закон Божий и клерикализация предметов. То есть по разным выступлениям. Вот в действительности у церкви есть программа. И если первые попытки были слабыми, то сейчас видно, что и произошла консолидация. Вот есть рождественские чтения. Вообще ничего худого-то в этом нет. В самом религиозном воспитании. Да? Вопрос о том, что в действительности вся надежда на государство. И что, условно говоря, ОПК это некая ширма. Во всяком случае, так считают некоторые специалисты. Вы согласны?
Я согласен вот с чем. Вся надежда на государство. Я не согласен с тем, что у руководства Московской Патриархии есть четкая программа. У них есть инстинкт. Этот инстинкт, и вот здесь, мне кажется, такой некоторый круг, критический момент, и этот инстинкт есть у любого жителя России. Это инстинкт воссоздать полицейское государство и сверху, и снизу. Поэтому реакция на введение АПК, она парадоксальная, потому что те родители, которые протестуют против АПК в школе в своей, как проявление полицейского государства, в котором каждый человечек находится под контролем, эти же самые родители на своем рабочем месте обычно проводят линию на созидание и воссоздание полицейского государства. Будь то математики, химики, менеджеры, бизнесмены. Двойной стандарт. Своего ребеночка не отдать чудовищу, А там чеченца, пожалуйста, пусть жрет. И вот здесь мне, как христианину, этот двойной стандарт совершенно кажется безнравственным. Он нарушает основную заповедь и Торы, и Мишны, и Евангелия. Не желай другому того, чего не желаешь себе.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать, как основы православной культуры становятся обязательным предметом или как проходит клерикализация образования в России через 30 секунд.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы – 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – основы православной культуры становятся обязательным предметом или клерикализация образования в России. В студии «Радио Свобода» учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов, мой коллега, священник, отец Яков Кротов и родитель ученика Тарас Ковалев. Микрофон Александр Костинский. Вопрос Тарасу Ковалеву. Скажите, пожалуйста, вот вы пришли к нам в студию сегодня. Вы не согласны вот с таким решением и почему?
Я, безусловно, не согласен с таким решением. Причина очень простая. Я все время, в общем-то, считал и считаю, что мой ребенок имеет право на законный выбор веры, религии. Никто не имеет права навязывать моему ребенку какую-то одну религию. Вера, я так понимаю, есть у каждого. А вот выбор религии – это свободный выбор любого человека. С учетом введения основ православной культуры в школе и только основ православной культуры, мне кажется, это несколько уменьшает его право знать, выбирать какие-то другие религии и просто знать про них. Поэтому подобное введение, я считаю, категорически неприемлемым. Подобный предмет, введение только какого-то одного предмета, пропаганда только одной религии, да еще на уровне государственных школ, я считаю, просто безобразием.
Да, незаконно. А вы расскажите, пожалуйста. Вы хотели добавить? Отец Яков,
я хотел выступить в роли адвоката дьявола. Под дьяволом я в данном случае имею в виду архиепископа Климента Копалина Калужского, патриарха Алексея, тех, кто защищает ОПК. Чтобы они вам, уважаемый Тарас, возразили. Никто не нарушает право вашего ребенка на выбор. Никто не нарушает его право знать. Что плохого, сказал архиепископ Климент, если ребенку скажут «не укради, не убей, не завидуй, не лжесвидетельствуй». Ничего плохого. Он узнает, а выбрать веру или нет – это уже его проблема. Можно вести одновременно ОПК, а религиозный компонент он получит в составе курса мировой истории.
Я хотел бы сказать, что мы это уже, вообще-то говоря, проходили, причем проходили не раз. Да, не укради. Не укради то, что не дозволено, и у того, кому не приказано. Не убей того, кого не велено, и в тот момент, когда не приказано. Верно. Проводник любой идеи в школе – учитель. Любой курс, какой будет читаться в школе, будь то курс физики или основ православной культуры, или любой курс, читается учителем. Любой курс, как бы его ни назвали, история религии, я имею в виду курс в какой-то степени клерикализованный, основа православной культуры, основа шаманской культуры, любой, будет читаться конкретным учителем.
Может, если... конкретным шаманом?
Да. Если этот учитель конкретный православный человек, значит, это будет курс основ православия. Если это учитель буддист, значит, это будет курс основ буддизма. Кроме того, основы православной культуры, на мой взгляд, достаточно общее понятие. Я бы сказал, что то, что вводится сейчас, это основы православной культуры с точки зрения идеологии РПЦ. Православных культур много. Как учитель географии, который отчасти занимается и географией религий, я это совершенно точно знаю. И что, секундочку, и что эти точки зрения и преломления какое-то могут еще, кроме всего прочего, и не совпадать. Вот. Это что касается вот, конкретного воплотителя в школе, вот этой самой идеи. Право родителя, право совершенно святое и зафиксированное, помимо того, во многих и многих пунктах законодательства.
В религиозном смысле вы слово «святое»
употребляете? Я в общечеловеческом смысле употребляю это смысло, будучи это слово, будучи родителем и дедушкой. На мой взгляд, выше права родителя по отношению к ребенку нет ничего. Нет никого, скажем так. Право родителя – это приоритет по отношению к ребенку. И он же, родитель, несет ответственность за этого ребенка и за будущность этого ребенка, ну, до определенного возраста. А вот с отцом Яковом я соглашусь в том, что да, это строительство полицейского государства, безусловно. Причем я бы хотел связать то, что происходит сегодня, с тем, что происходило год назад. С восстановлением в законе об образовании пункта о начальной военной подготовке в школе. Мы уже говорили и не раз о том, что у сознания клерикализованного и у сознания милитаризованного есть, по крайней мере, два общих пункта, две точки совпадения. И с военной, и с клерикализованной точки зрения старший прав чинопочитания вещь обязательная и подчинение старшему. И с точки зрения и того, и другого неизбежен принцип отношения к людям свой-чужой. При сегодняшнем уровне толерантности в обществе введение даже одного из этих компонентов чрезвычайно опасно и чревато последствиями. Введение их обоих одновременно и практически опасно в квадрате.
Тут у нас на пейджер пришло сообщение от Александра. А что вас не устраивает? Человек, воспитанный в правилах духовности, наверняка не зарежет вас в темном подъезде и не изнасилует вашу дочь. Так что это и для вас выгодно. Отец Яков, может, вы...
Объясняю. Во-первых, я категорически не соглашусь с Леонидом, что православных культур много, потому что учебник «Основы православной культуры», который закуплен властями Белгородской области, автор Бородина, это не основа православной культуры, да, это основа православного бескультурья.
Безусловно.
Вот, это
даже с религиозной точки зрения.
Именно с религиозной. Я не сужу со светской точки зрения, я сужу с церковной точки зрения. Это обрядоверие, это магизм, это языческие формы богопочитания и человекопочитания. Расизм. Поэтому этот учебник недопустим. Но есть и более мягкие учебники, и тем не менее все равно будет бескультурье. И вот по какой причине. Я опять с вами не соглашусь, дорогой Леонид. Ну, потому что вы вот говорите, что выше права родителей нет ничего. Есть право ребенка выше права родителей. Я не очень в курсе, насколько международные документы это защищают, но это я уже скажу как христианин. Право ребенка 7 лет выбирать себе веру абсолютно и безусловно. Он в 7 лет может пойти на исповедь, может не пойти. Это его решение для церкви.
У нас есть родители.
Да.
В связи с этим я бы хотел вернуться именно к тому, что я сказал. Введение основ православной культуры в том виде, в котором сейчас это пытаются сделать, именно убирают у моего ребенка право выбора. У него нет выбора. Ему вводят только основы православной культуры. Ему вводят не основы мировых религий. Ему не рассказывают о религиях, которые есть. Ему не показывают их. Я не хочу обсуждать, какая лучше, какая хуже. Пускай это делает ребенок, получив равные знания о всех мировых религиях, которые существуют. И вот это было бы действительно, наверное, интересным предметом, и это помогло бы духовному развитию ребенка.
А можно я процитирую мнение
Леонид
ребенка?
Леонид Перлов, да. Да.
Вот у меня как раз письмо из Белгородской области, от мамы из Белгородской области, и вот мнение ее дочки. Ребенок тоже против, и очень решительно. Говорит, что будет срывать уроки и всячески издеваться над попом, если он только придет в школу. Это мнение девочки.
Ну, вот тут, кстати, к тому, что вы говорили, на пейджер пришло. Сергей пишет, если за основу православия будут ставить оценки, тогда это будет конец православию. Потому что с детства отобьет охоту к чему-то навязываемому. А если не будут ставить оценки, тогда дети на этих уроках будут делать домашние задания по другим предметам. Вот что написал Сергей. Видимо, человек представляет, что реально происходит в школе.
Даже если будут ставить оценки, это будет нечто вроде, извините, астрономии. А, то есть предмет
Сколько крыльев у архангела?
В школе, да. Где преподают, ее плохо. Я знаю другие.
Ну, я жертва такой школы. Вот. Но я бы сказал еще раз. У нас ведь как поставили вопрос 15 лет назад? Либо религиоведение, либо ОПК. Это ложная проблема. Основы истории мировых религий должны быть органической частью и общей истории и истории Отечества. Вообще тут о чем мы говорим? Это во всем мире такая практика.
То есть включать, то есть вы считаете, что если говорить с педагогической точки зрения, у нас программа образования, то это не должно быть отдельным предметом, а эти вопросы должны включаться в другие
предметы. Они должны быть интегрированы.
Нет же отдельной истории живописи, истории скульптуры, есть не специализированные школы. Просто большевики, точнее, скажем, прям лично Надежда Константиновна в конце 20-х годов,
великий педагог,
изъяли всю религиозную компоненту, которая, естественно, присутствует в любой гуманистически ориентированной школе. Все-таки Эразм Роттердамский был, извините, поп. как
ну, не поп он был все-таки, а он высокий был иерарх.
Нет, Эразмус Роттердамский был обычный каноник.
Священник.
Он был обычный священник, он не был архиерей. Вот. Гуманистическое образование замысливалось верующими людьми, и оно не было безрелигиозным. Но трюк в том, что основы православной культуры подрывают христианство в одном важном моменте. Христианство, как сказал один из святых отцов, это, может быть, единственная вера, которая не передается по наследству. Христианинам не рождаются, им становятся, точно так же, как поэтами. Поэтому здесь, конечно, налицо чисто советское лукавство. Под видом проповеди духовности будет проповедь псевдоправославия, того, что сейчас называют православизм, то есть чисто формальная совокупность каких-то догм, идей, скорее идей, чем догм. Догм люди, прошедшие АПК, знать не будут. В учебнике Бородиной как раз непосредственно христианскому вероучению уделено крайне мало места. А в основном, что такое иксопостилария, катапитасма и прочие вещи не по-христиански.
К слову сказать, учебник Павла Флоренского «История религии», он вот у меня стоит дома на полочке, на видном месте, настольная книга, надо сказать. Это хороший учебник, репринтное издание. И еще один маленький момент. Я географ. В моем курсе географии для 10 класса, ну, не в моем курсе, а в том, что я преподаю, география мировых религий занимает 3 часа. При том, что человек я абсолютно не религиозный.
То есть, то есть вы хотите сказать, что это можно просто делать,
это
да?
Это можно и должно интегрировать в целый ряд школьных предметов. Можно и должно.
Но вы знаете, тут вот то, что говорил отец Яков, конечно, есть просто очень серьезные подтверждения тому, что отец Яков говорил. Дело в том, что РПЦ, ну, в общем-то, ее...
А можно без аббревиатур?
Русская православная церковь, да? Извините. Они, в общем-то, стараются все делать формально, и это их беда, и не креативно. Дело в том, что, вот, на мой взгляд, конечно, возмущение и родителей этих понятно, на мой взгляд, это ничему не угрожает, но просто потому, что делается очень не креативно, очень нетворчески, и это порождает сопротивление, в частности, и учителей, которым навязывают. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей будет обсуждаться, как развивается российский туризм, въездной и выездной, с какими проблемами сталкиваются иностранцы в России и россияне за границей. Об этом ведущий Виктор Резунков беседует с вице-президентом Российского союза туристской индустрии Сергеем Корнеевым. А мы продолжим разговор о клерикализации образования в России после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли 4 военнослужащих, еще 4 ранены. По данным МВД России, на пути следования российской военной автоколонны сработало радиоуправляемое взрывное устройство. В карельском городе Кондопога минувшей ночью неизвестные подожгли спортивную школу. По данным местных властей, один из тренеров школы – уроженец Северного Кавказа. В Карелию сегодня прибыла делегация из Чечни для изучения ситуации с антикавказскими выступлениями. Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Государственной Думы Борис Грызлов. В Красноярске родителям 5 погибших школьников разрешили ознакомиться с результатами экспертиз, проведенных для опознания и установления причин гибели. Второе требование близких – выдать тела детей для захоронения – пока не выполнено, так как следствие по делу продолжается. Французские власти начали расследование обстоятельств катастрофы неподалеку от Парижа. Накануне автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. Погибли 4 человека, по меньшей мере 25 ранены. В Хабаровском крае за минувшие сутки с диагнозом серозно-вирусный менингит госпитализированы еще 36 человек. Всего с начала вспышки инфекции в крае заболели более 1000 жителей региона. Большинство – дети. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 8 человек, 36 получили ранения. Взрывы произошли практически одновременно в северной части столицы Ирака. В Кейптауне президента России и Южноафриканской Республики принимают сегодня участие в форуме представителей деловых кругов. Накануне Владимир Путин и Табо Мбеки подписали соглашение о дружбе и партнерстве между двумя странами. Японская принцесса Кико родила сегодня сына, первого за последние 40 лет наследника мужского пола в династии.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования, у микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, как предмет основы православной культуры становится обязательным предметом, а также клерикализация образования в России. В студии Радио Свобода учитель географии Московского лицея 1525 Леонид Перлов, мой коллега священник отец Яков Кротов и родитель школьника Тарас Ковалев. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Я бы хотел, честно говоря, еще все-таки вернуться к вопросу, что не зари, вот то, что нам слушатель написал на пейджер, что все-таки если человек верующий, то не зарежет и не изнасилует. Дело в том, что, честно говоря, любой человек, который знает историю религии, вот наличие, что человек крещенный, там не обязательно, там, или крещенный, или в мусульманстве, то это абсолютно...
Не препятствовало погромам совершенно.
Нет, погромам не препятствовало, да и вспомним и крестовые походы, и религиозные войны.
Ваши смешки здесь неуместны. Они показывают низкий уровень как раз ваших знаний о религии и о психологии религии. Потому что тогда мы имеем в виду под верой? Конечно, среди погромщиков 1903 года было огромное количество людей, совершенно не имевших ни малейшего религиозного опыта, не имевших права называться верующими.
Но называвшимися таковыми.
Называвшимися, неважно.
И под хоругвями.
Но как вы сейчас говорите, отцы дорогие, это позиция мусульманская. Мне ее часто озвучивали чеченцы в связи с делом Буданова, что если он изнасиловал, значит, он не может называться верующим, там, православным, не может. Это позиция мусульманина. Если человек сделал зло, значит, какой же он тогда член уммы? Христианство начинается с совершенно другого. Это благая весть, извините, отцы, о том, что изнасиловать может и верующий человек. Это благая
потом
весть.
Потом он покается,
да,
и
потом
все будет в порядке.
И изнасиловавший может покаяться. Значит, да, ну, вот... Знайте ее на всякий случай. Нет, вот, и ждите это... всяких гадостей, даже от верующих людей. А почему в церкви каждую неделю, каждый день исповедь и покаяние? Потому что вера – это встреча с Богом, а грех – это расставание с человеческим себе. Это как два процессора в одном компьютере. Это разные потоки жизни. Поэтому, к сожалению, здесь церковные иерархи лукавят. Они знают по себе. Они верующие люди, но они же грешные люди. Они совершают грехи. Поэтому преподавание закона Божия в школе никого от греха не спасало и не ставило такой задачи. Вот эта вот аргументация, что преподавание ПК...
декларируется.
Это декларируется, потому что люди, которые выступают с такими декларациями, даже если они носят саккос архиерейский, это советские пропагандисты. У них психология прогрессистов, манипуляторов, инженеров человеческих душ, им не важно Евангелие само по себе, а им важно Евангелие как средство социального процветания. То есть возвращаемся все к тому же полицейскому государству.
Роза Марковна из Москвы дозвонилась. Пожалуйста, Роза Марковна. Алло. Вы нас слышите? Ну, пока мы не слышим Розу Марковну. Я бы хотел сказать, что вот, честно говоря... По результатам исследований, которые вот Митрохин, например, опубликовал, ситуация-то для церкви не очень хорошая, если люди действительно думают о процветании церкви. Например, вот в Орле, в городе Орле, там очень активно вводили основы православия. Так это вот единственный город в России, в котором все церкви были осквернены. И там группу школьников поймали, которым как раз это преподавали. Дело в том, что само-то преподавание ведется некреативно, ведется плохо, ведется без учета того, какие дети. И, ну, просто плохо с педагогической точки зрения. Даже если мы я понимаю, что это очень тонкие материи, отец Яков, но дело в том, что все приводит наоборот, что дети не любят этот предмет, начинают его ненавидеть, и что это некая кузница ненависти к церкви. И эти люди, возможно, покаявшись через много лет, гораздо позже придут в церковь, если придут, чем те люди, которым не преподавали основы этого предмета.
Я бы не очень педалировал тот факт, что преподавание АПК плохо отразится на отношении детей к религии, потому что это вряд ли так. Мы знаем из дореволюционной практики, что преподавание закона Божьего не вело однозначно к потере ребенком веры. Это происходило позже, лет в 12-13. Многие сохраняли. Владимир Ильич вряд ли был верующим изначально. Поэтому ребенок довольно сложное существо, сложнее, может быть, даже, чем взрослый. И здесь неоднозначно это будет плохо. И проблема не в том, хороший преподаватель или плохой. Мне вспоминается Ямбург, наш московский замечательный педагог, у которого было в начале 90-х, у него и отец Александр Мень выступал с такими уроками несистемно, игумен Игнатий Крикшин, а потом он прекратил. Преподаватели были замечательные, но контекст школы, контекст урока в сетке даже хорошего преподавателя превращает в все. Диалог разрывается.
То есть вы, отец Яков, вы считаете, что где должен ребенок получать религиозное образование, если он этого хочет? Вот с вашей точки зрения.
Хочет он или не хочет, он должен получать религиозное образование в семье, даже не в воскресной школе.
Пожалуйста. Мы, кажется, плавно перешли от обсуждения введения ОПК к вопросу о том, где же ребенок должен получать основы религии, вот то, что сейчас прозвучало. А мне бы хотелось вернуться все-таки именно к основам православной культуры и задать вопрос, может быть, несколько шире. Понимаете, вот то, чем мы сейчас здесь занимаемся, но мы защищаемся. Мы с вами защищаемся от введения основ православной культуры в том виде, в котором ее пытаются ввести.
Ну, вообще, честно говоря, мы защищаем еще саму православную религию.
И защищаем саму православную религию. Но мы с вами забываем простую такую вещь. А для чего, скажем так, хотя бы декларируют введение данного предмета? Основная причина – это отнюдь не введение православной культуры. Декларация идет. Декларация идет о том, что, в принципе, у нас духовность упала, культура упала, ее мало. Может быть, есть смысл рассмотреть действительно вопрос, если уж мы говорим об образовании, каким образом в школе поднимать вопросы культуры, и только ли введение основ православной культуры может. То есть я опять возвращаюсь все к тому же. Идет подмена терминов. Культура, она идет не только православная. Духовность, она может идти не только на православие. И если мы с вами здесь сейчас все понимаем, что введение АПК в школе в таком виде, в котором его пытаются сделать, это вред и для православной церкви, и для детей. Вот. И мы все с вами согласны с тем, что поднимать культуру надо, то, может быть, действительно есть смысл сейчас задать вопрос, а как? Если рассматривать попытку основ православной культуры как поднятие общего уровня культуры, неудачно, на наш взгляд. Давайте подумаем, какие могут быть удачные варианты. И почему об этом думаем, к сожалению, на сегодняшний день мы, почему об этом не думает Министерство просвещения?
Образование у нас не министерство. Образование и науки. У нас нет министерства просвещения.
Увы, к сожалению, нет. Прекрасное слово просвещение.
Да? Андрей из Москвы, пожалуйста, дозвонился.
Добрый день, господин.
Добрый день.
Здравствуйте. В целом, по поводу дискуссии, вводить, не вводить, поможет, не поможет, значит, это все, по-моему, извините за выражение, болтовня. Мы Конституцию что, уже отменили, что ли? У нас есть Конституция, статья 14, пункт 2, читаю. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Школа – это государственная организация, государственная. А церковь, любая конфессия – это религиозное объединение, раз они отделены. Следовательно, обскурантизм любой, исламский или христианский, или православный, или зороастрийский, в школе преподаваться не может. Значит, а что касается информирования детишек, обучающихся там или с ночного горшка, с детского сада, любым религиозным догмам, то это дело сугубо добровольное, и оно, будучи отделенным, должно в воскресных, частных школах, пожалуйста, преподавайте что угодно, понимаете, хоть синтоизм. Но давайте сначала соблюдать Конституцию. И но... если мы согласны жить по Конституции, то родители всех этих субъектов федерации недовольны, должны подавать через гражданские какие-то организации, прежде всего в Конституционный суд подавать, так сказать, прошение рассмотреть немедленно эти вот дела. А то вводят, не вводят, обязательно, не обязательно. Мы с вами граждане страны или нет?
Вот Леонид Перлов с этого, собственно, и начало. Андрей, он перечислил...
Да, вы его слушали не сначала, потому что мы начали с того, что я назвал эти статьи. В том числе в статье 14 нарушен не один пункт второй, но и первый пункт тоже.
То есть вопрос, да, отец Яков.
Объясняю на пальцах аргументацию защитников АПК. Они знают Конституцию, и поэтому они подчеркивают, что речь не идет о преподавании православия или ислама. Речь идет о национальной компоненте, о культурном аспекте православия. Да, это лукавство, но юридически мы вступаем в сферу довольно размытого. Но если по-христиански, оно же по-человечески, то я скажу так. Не соглашусь с нашим слушателем, благо, что я не ведущий, категорически. Я скажу так, это обычное диссидентское лукавство, сволочная трусость. Кто здесь граждане? В стране 90% быдло, холопы, извините, поддерживают любого, кто сядет в Кремле. Это, и эти люди смеют называть себя гражданами? Нет, друзья мои, вы не граждане, мы не граждане, потому что на Конституцию ссылаются, когда тебе лезут в карман. Поздновато, друзья мои, когда бомбили Грозный, надо было вспоминать Конституцию. Когда реформировали Конституционный суд, надо было вспоминать Конституцию. В этой стране правовое государство разрушено в середине 90-х. Методично. Конституционный суд превращен в какую-то подметку администрации президента. Все это знают. Когда тебя плохо начинают звать на помощь, Волка, поздно. Конституция в России умерла уже давно, прожив где-то, ну, года полтора в 91-92 годах. Поэтому вот это как раз детям, родители, которые так аргументируют, очень плохой пример показывают. Пример лицемерия, пример лукавства, потому что массу пунктов этой Конституции ни один житель России не соблюдает и не будет соблюдать. Принцип один. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Мне. А церкви нельзя.
Отец Яков, да, если
Леонид Перлов.
Если плохо, начинают звать на помощь. Да, возможно, это позже, чем хотелось бы. Но я бы подчеркнул то, что начинают звать. И не только звать на помощь. Это первый в моей практике случай, такого не было еще, когда родители не просто пишут, жалуются, просят помочь и указать, куда обратиться и все такое, а когда родители при этом еще и добавляют, скажите нам, что мы можем сделать и как мы можем помочь с этим справиться. Вы скажите, и мы сделаем. Такого не было, когда вводилась военная подготовка в школе. Такого не было. А вот сейчас есть.
Я беру свои слова назад насчет быдловых холоп. Я, конечно, погорячился, но я скажу так. Кого же, извините, что же это за родители? Взрослый мужик спрашивает учителя, что ему делать. А у него в голове что?
Думалка? А взрослый мужик не может. Взрослый мужик родом оттуда же, откуда вы говорили.
А учитель откуда спустился?
И он не знает. Секунду, и учитель откуда?
Он должен шевелить мозгами. Нельзя переваливать на
слово. Я прошу слово. Может, это
да, подождите. Александр, я прошу слово.
Да, да, пожалуйста.
Отец Яков, дело в том, что вот я как раз один из тех родителей, который всего-навсего два дня назад к Леониду обратился и сказал, Леонид, вот против введения основ православной культуры, я всегда, я отнюдь не против православия. Вот, но, Леонид, я могу сколько угодно быть против, вот если мой голос чего-то значит, я готов сделать все, что угодно, я готов, где я могу помочь. Я именно так обратился, я достаточно взрослый мужик, как вы видите, но тем не менее я обратился с этим вопросом.
Это же не класс покрасить стены. Вы человек, вы, если вы гражданин, вы должны сказать учителю, я думаю, надо сделать то-то и то-то, я не хочу вас подставлять, потому что вы на госслужбе, вас сразу выпрут. Вот, а я, между нами говоря, пойду в пикет тогда-то, подаю заявление в мэрию тогда-то, в газету обращаюсь тогда-то, в Конституционный суд обращаюсь тогда-то. Вот алгоритм нормального поведения.
Верно. Того человека, который знает, что такое пикет, который знает, что... Да, очень
что такое
много,
Конституционный
да,
суд?
Очень много
Тарас,
таких...
вы знаете, что такое пикет?
Очень много, очень много таких
я
людей,
знаю,
которые не знают.
Что такое пикет. Я стоял вместе со многими из нас, соответственно, около Белого дома. К чему это привело, мы тоже все знаем, к сожалению. Вот. Не так, к сожалению, пикеты приводят к тому, чего хотелось бы.
Игорь Анатольевич
мало
дозвонился.
Мало стояли.
Отец, вот давайте дадим слушателей послушать. Игорь Анатольевич, пожалуйста.
Да, спасибо. Мне тоже было интересно вас послушать. Мне сегодня очень нравится Яков Кротов своей принципиальностью. Обычно я за ним такого не замечал в его передаче.
Потому что обычно я ведущий.
Да, извиняюсь.
Отец, когда вы ведущий, вы беспринципны, что
ли? Я безличен.
Да, так вот, я повторюсь то, чего говорил в передаче Владимира Карамурзы, и он меня с испугу сразу отключил. Так вот, чем отличается христианская проповедь от масонской? Это очень просто. Убирается Иисус Христос, говорятся замечательные слова, но дьявольская уловка в том, что «а зачем Иисус Христос вообще нужен? Посмотрите, да мы сами лучше Его, да мы и без Него». Обойдемся. Теперь конкретный пример масонской проповеди, если вы меня сейчас не отключите. Любое послание патриарха Алексия, там совершенно нет Иисуса Христа. Тогда что же спрашивать с остальных учителей, которые будут проповедовать? Так вот, отец Яков, вы хотя бы эту правду скажите, это сразу поставит в просак всех преподавателей вот этого... христиан, основ христианской культуры, потому что они...
Православная, сами, а не христианская.
Да, потому что вот именно там не будет ничего христианского, потому что они сами в этом ничего не смыслят.
Во-первых, в просак нельзя поставить, в просак можно попасть. Поставить можно в угол, но это я оставляю уважаемому Леониду. Что до христианства... Да, что до христианства и масонства, то я не соглашусь категорически, потому что масонство очень разнообразное. Не случайно католическая церковь запрещала своим членам входить в масонские ложи. Это возможно. Христианин может быть масоном. Масонство запрещено не потому, что оно антихристианское, а потому что это тайная организация. У нас у христиан все должно быть явно. Пожалуйста, смотрите, не надо за мной гибист ставить. И так все налицо. Что до патриарха Алексия, то, разумеется, это все-таки христианин, это все-таки епископ, и в его посланиях есть имя Христово, и этим, я думаю, он много искупает. Поэтому и масоны не так страшны, и патриарх уже подавно не так страшен. Вот, что до учителей, то они все разные. И я опять не соглашусь с уважаемым Леонидом, который сказал вот дословно, что учитель – это проводник любой идеи в школе. Главное это лукавство в том, что вот школа должна освободиться от идей окончательно. Это никаких идей там не должно быть, никакой идеологии. Вот. А у нас еще учитель, ну, у нашего учителя одна, в общем, идеология, оно выжить и дожить до пенсии.
Не скажите, насчет освободиться от всех идей, безыдейной педагогики не бывает. Это просто не сработает.
В Америке есть?
Нет.
Я хорошо знаю. Абсолютно. Если бы в Америке учитель посмел бы какую-нибудь идею религиозную и политическую протаскивать в своем классе, в Америке, через неделю его бы...
В Америке всё. Я не говорю о религиозных и политических идеях. Я говорю об идеях. Ни один учитель работать просто по технологии производства не сможет без идеи. Идея добра. Идея толерантности.
Это чем... не идея. Это добро и толерантность.
Нет, не скажите. Так. Это становится добром и толерантностью, когда человек понимает, что это такое, и согласен с тем, что жить надо так. До тех пор, пока это не случилось, это идея, которую в голову ученика надо вложить. Для этого существуют определенные педагогические технологии.
Сейчас, отец Яков, извините, пожалуйста, Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Значит, во-первых, у меня маленькая поправка. В России действительно православие... про закон Божий был в школе и так далее, но там дети с малолетства не просто купались, купели, а с малолетства были погружены в христианство, поэтому сравнивать здесь просто нельзя. Я не хочу сказать, что лучше, что хуже. А во-вторых, я просто хочу напомнить, что после 17-го года и прочего у нас произведено было такое сращение специфическое православия с государством. Вы знаете, о чем я говорю, что... Исходя из этого, и надо смотреть, откуда это делается. У нас выстроена вертикаль власти, ну и, соответственно, в рамках этой вертикали надо эту вертикаль укреплять, ширить, внедрять и так далее. Вот мне кажется, причина эту, поэтому все наши рассуждения, все наши протесты, по-моему, к сожалению, бесполезны.
Не скажите, в течение 2 лет этот курс с момента объявления, декларирования его введения не введен, по счастью, на федеральном уровне. Такая попытка была.
Да, и был жуткий скандал 2 года назад. Да? Нет, 3, да?
3 года, да.
3 года
три
назад года. Был жуткий скандал, и, в общем-то, курс-то не был введен. Да? Как ни говори,
да.
Курс
не удалось ввести, хотя русская православная церковь, простите, отец Яков, очень на этом настаивала. Не получилось.
Я думаю, не поэтому, прежде всего, потому что это полицейское государство, оно довольно своеобразное. Путинский стиль — это стиль удава, который заглатывает кролика потихонечку. Кролик еще играет в шахматы, кролик получает гранты, а его заглатывает. СМ, Ф, Искандер, кролики и удавы. Поэтому обольщаться не надо. Я еще раз скажу. Ну, извините, Леонид, но добро не надо вкладывать в ребенка. Вы не трогайте ребенка, и добро, которое в нем, никуда не денется. Советская школа и нынешняя школа российская, она вышибает из ребенка добро, именно желая в него это добро вложить. Оставьте ребенка в покое, давайте ему информацию, а с добром как-нибудь он, его семья, его духовник сами разберемся. Не лезьте в душу. Что до успеха борьбы, то я еще расскажу. Если воевать локально, такие вот арьергардные бои против АПК, против того, против всего, против коммуналки, да, все проиграется. Потому что воевать нужно авангардно, и нужно бить в сердце этого змея. А сердце заключается, еще раз скажу, человек ниже государства, государство имеет право. А ну-ка, человечек, отдавай свое право государству. И тогда вместо нормальной жизни городок в табакерке. Все чихают.
Я тоже позволю себе цитату.
Из Стругацких, Леонид Перлов.
Из Стругацких трудно быть богом. Помните разговор его с повстанцем? Сердце мое полно жалости, я не могу это сделать. Мне положено это не только по должности, я учитель, мне положено это и по совести. А вот потому Леонид, что я знаю ситуацию, увы, к сожалению.
И вы вкладываете добро.
В очень многих российских семьях я знаю эту ситуацию. И я вижу, что дома они этого не получат.
Давайте мы все-таки вернемся к теме нашей программы и попытаемся, может, сделать такой прогноз. А что будет, если, допустим, все получилось, и ОПК введут в школы по всей стране? Мало ли как жизнь повернется. Пройдет там еще несколько взрывов каких-нибудь, и вся страна бросится вводить ОПК. И подумает, что это спасет от всего чего угодно. Я уже не говорю о том, что почему все-таки тема клерикализации, а не только там. Дело в том, что сейчас и другие конфессии объявили о том, что они тоже хотят, чтобы, допустим, в других регионах, там, где буддизм, там, где мусульманство, чтобы там вводились свои региональные компоненты. То есть клерикализация может быть не только православной. И честно говоря, было бы очень интересно посмотреть, как основы православной культуры будут вводиться в том же городе Грозном. В котором... И что скажет на это господин Кадыров, который, в общем-то, высказывается сейчас по всем вопросам. Вот. Поэтому, отец Яков, как вы считаете, если бы вот это АПК, закон Божий, клерикализация предметов, не доведение до конца, не убрать Дарвина из преподавания биологии, как вам видится, что может быть?
А я еще раз скажу, не собьете, Александр Юрьевич, я еще раз скажу, клерикализация — частный случай идеологизации, ведь клерики в школу не пойдут, они посылают вместо себя учителей. Леонид, то, что вы говорите, это тоже клерикализация, это то опять Стругацкий, вот мокрецы, давайте соберем в высшей школе экономики, там, у Топалера, у Ямбурга, гениальных детишек, изолируем это от внешнего мира и сделаются гуманисты.
Никогда я этого не говорил.
Сейчас вы говорили, вот в семьях врут, крадут и берут взятки.
Я говорил только о том, что в семьях, во многих семьях ситуация такова, что кроме как учитель, никто этим детям не преподаст.
Нет, все равно, вот здесь я...
Не отобранным детям, а тем, кто у меня учится.
Все равно, учитель не имеет права быть Богом, не имеет.
Богом гуманист, нет, учителем обязан.
Учителем подать информацию, но не воспитывать, не лезть в душу.
Подождите. Если мне не изменяет память по поводу советского, российского образования, которое, кстати, пока никто кардинально, слава Богу, как ни пытается, но не переменил. У нас всегда было образование и воспитание. У нас всегда эти две вещи шли рука об руку у учителя, и никогда это минусом не было.
Есть педагогика и есть дидактика.
Так вот, развести. Не случайно же в этой стране все время идет в криви в кость. И отчасти потому, что с детства ребенку в душу лезут сапогами. Иногда поповскими, иногда учительскими. Неважно. Оставьте ребенка в покое. Добро в нем не мы создали, Бог создал. И в этом смысле, именно с христианской точки зрения, защитить свободу ребенка нужно и от православной культуры, и от антиправославной, от любой. Дайте информации. А образование, воспитание вне школы, пожалуйста, собирайте своих учеников. Но в школе учитель это тоже должен снять. Тогда может
у
быть...
У меня другая точка. Маугли хорош только у Киплинга.
Давайте, Тарас, говорю, ваше мнение, к чему приведет введение ОПК, то есть основ православной культуры в школе?
Допустим. Нет, ну, мое мнение, что если рассматривать это вот в такой далекой перспективе, что все получилось, ну, значит, тогда кто-то сейчас разработал великолепную программу по окончательному развалу страны. Фактически страна просто развалится.
Мое мнение, кроме всего прочего, это приведет к созданию мощного пласта детского, устного и письменного народного творчества. Будет огромное количество произведений, учитывая события прошлого года, введения военной подготовки, которые будут начинаться стандартно словами. Встречается школьный военрук со школьным священником. Что будет дальше, ну, я думаю, что можно себе представить.
Ну, тут еще вот эксперты отмечают, в частности, Митрохин, что это может привести еще и к радикальному атеизму. Вот как Яков Гаврилович говорит, с сапогами в детскую душу, а детская душа-то, в общем, реагирует резко.
К радикальному атеизму, которого я не приемлю.
Но я все равно скажу. Вот смотрите, классический пример. Уважаемый Тарас, о чем сказал главный критерий какой? Единство страны. Главный критерий – душа человеческая. Да развались эта страна, лишь бы спаслась и не погибла одна единственная душа. Как может родитель делать критерием воспитания единство страны? Не понимаю.
Нет, это мы говорили о том, какие будут последствия.
Да не будет развала страны, будет крепкое полицейское государство. Крепкое не изнутри, крепкое благодаря высоким ценам на нефть, но крепкое, успокойтесь,
отдельное
не развалится.
Отдельное государство в Татарстане, отдельное в Татарстане,
зачистит Татарстан.
Да-да-да, пожалуйста.
Зачистит, это все.
Отец Яков,
пожалуйста. Но если серьезно, последствия будут плохие. Не пройдет это. В силу, даже если допустить желательность, возможность, вероятность и так далее, этот номер не выйдет так же, как это не вышло с введением военной подготовки. Нет квалифицированных преподавателей, нет разработанных и методически грамотных методических материалов, программ, стандартов. Этого всего просто нет. И другие дети сейчас, этих детей не поставишь в строй, этих детей не заставишь. А при попытке это сделать, это будет либо стресс и тяжелый стресс для ребенка, либо тяжелая ситуация для того, кто пытается это сделать.
А нет. Учителей можно так построить? Вот реально через все эти центры повышения квалификации учителей, которые, в общем, во многих областях работают рука об руку с патриархией?
Учителей можно попытаться заставить это сделать. Но я сильно сомневаюсь, что это будет эффективно, сегодняшними средствами и сегодняшними способами.
Этих учителей надо создавать с нуля, их пока просто
нет. К сожалению, их просто нет.
Нет, почему? Они немного есть.
Нет, это те самые учителя, которые работают сейчас и преподают какие-то предметы, но поставить их вот на это не будет результата.
Отец Яков, не могу вам дать слово. Закончилась программа. Я прошу прощения у тех слушателей, которые дозвонились, но мы их не смогли вывести в эфир. Введение ПК приведет к тому, что дети пойдут громить церкви и попов, как это было раньше, пишет Анна Сергеевна. Спасибо. Я благодарю Леонида Перлова, отца Якова Кротова и Тараса Ковалева за участие в нашей программе. Координатор Белла Калоева. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовил Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ведет Александр Генец. 65 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Джинсы, культура, культурная история символа. Шостакович на DVD. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.